Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же, в нашей рубрике «В кругу семьи» вы можете найти адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Уже на протяжении нескольких передач мы с вами размышляем, рассматриваем, каким может быть наше сердце, что в нем может жить и к чему все это может приводить. И сегодня хотелось бы вновь к этой теме обратиться и, как всегда, обратиться произведением наших классиков, чтобы опять же посмотреть, что еще может жить в сердце человека и к чему это может привести. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот сегодня в передаче мы подобрали такое очень известное произведение, многим, наверное, знакомое, Фёдора Михайловича Достоевского, роман «Бесы». И хотелось бы вот на примере одного из главных героев посмотреть, чем живет его сердце, какие плоды это дает. И с чего мы с вами начнем нашу передачу, наш разговор?
Хотелось бы сказать, что наш выбор не является случайным, потому что этот герой достаточно интересен своей внутренней жизнью. Что составляет жизнь его сердца, мы сейчас об этом будем задумываться. Но вообще говоря, этот герой Кириллов привлекал внимание многих мыслителей и даже более всего экзистенциалистов. Они посвящали ему целые разделы, главы своих произведений. И, наверное, просто всякого думающего человека тоже идеи, высказанные им, а главное его, может быть, внутренняя жизнь, она тоже может приковать внимание к себе. И вот начнем мы с того, что отметим, как этот герой живет. Он живет очень интересно, то есть он не спит ночами, постоянно пьет чай, все ночью больше размышляет, где-то чувствует внутренние какие-то состояния, такие необычайные, благостные, и даже с удовольствием проводит время с окружающими его людьми. Но в данном случае я хотел бы остановиться на соседском ребенке, с которым он проводит такие занимательные игры. Вот я позволю себе остановиться на одном из фрагментов и зачитать. «Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет, и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но не входя остановился на пороге. Чай был на столе, среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцавейке. На руках у ней был полуторагодовалый ребенок в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклокоченными волосками, только что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался, слезки стояли еще под глазами, но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладоши и хохотал, как хохочут маленькие дети с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч. Мяч отпрыгивал до потолка, падал опять. Ребенок кричал «мя-мя». Кириллов ловил мяч, подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими ручонками. А Кириллов бежал опять подымать. Наконец мя закатился под шкаф. «Мя-мя!» – кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать мя рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату. Ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем. Та тотчас его вынесла. «Ставрогин?» – сказал Кириллов, приподнимаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту. «Хотите чаю?» Он приподнялся совсем. «Очень не откажусь, если теплый», – сказал Николай Всеволодович. «Я весь промок». «Теплый, горячий даже», – с удовольствием подтвердил Кириллов. «Садитесь, вы грязный, ничего, пол я потом мокрой тряпкой». Ну вот мы видим, что взрослый человек, у которого хранится три пистолета в комнате, в его чемодане. Человек, который прошел, как говорится, огонь и воду, был в лишениях и трудностях жизненных, разнообразных переплетах. Он здесь с удовольствием играет с ребенком. Как вы считаете, Лариса, о чем это свидетельствует?
Мне кажется, здесь хорошо показано, да, даже вот по поведению ребенка. Uh-huh. Ребенок, он чувствует все равно как бы вот состояние души человека. Кириллов играет с малышом, и ребенку весело, он смеется, а Ставрогин зашел и как-то...
Тот начинает чуть не плакать, да?
Тот начинает, да, долго плакать. Причем при этом Кириллов, он ведь даже не стесняется того, что он инженер, да, 27 лет, к нему с уважением относились в этом городе, что он там с каким-то вообще с хозяйским ребенком играет и полез под шкаф доставать этот мячик. Uh-huh. То есть он вообще считает, что это, ну, норма жизни, которая вполне не должна быть, и ничего в этом такого предрассудительного не видит, хотя нередко бывает ведь такое в нашей жизни, когда кто-то стесняется, например, как-то с ребенком взаимодействовать, потому что, ну, что-то я такой большой, и с таким маленьким.
Ну, то есть он человек, можно так сказать, что в каком-то смысле простодушный, то есть у него нет футляра, так сказать, для его души, в который он себя складывает и затворяет. Что у него на сердце, то он тут же может и явить окружающим. И при том, это занятие для него с ребенком, оно является достаточно частым, потому что упоминается в романе неоднократно, что он играл тот мяч, использовал постоянно и это дело любил. Но вот здесь дальше, спустя некоторое время их разговора, мы встречаем еще один эпизод, где наш герой немножко признается, как он чувствует, и его посетитель, его давний товарищ Николай Всеволодович Ставрогин с ним разговаривает, и он спрашивает, чей это давеча ребенок? Кириллов отвечает, старухина свекровь приехала, нет, сноха, все равно, 3 дня, лежит больная с ребенком, по ночам кричит очень, живот, мать спит, а старуха приносит, я мечом, мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить, укреплять спину. Девочка, вы любите детей? Люблю, отозвался Кириллов довольно, впрочем, равнодушно. Стало быть, и жизнь любите? Да, люблю и жизнь. А что? Если решили застрелиться, что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем. Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты... Вы доходите до минут, и время вдруг останавливается, и будет вечно. Вы надеетесь дойти до такой минуты? Да, это вряд ли в наше время возможно. Тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно, как бы задумчиво. В апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. Знаю, это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль. Но вот мы видим, что, несмотря на то, что Кириллов имеет такие благостные состояния души и такой вот внутренний восторг от простых занятий, от счастья жизненного, то, тем не менее, у него в уме рождается такая мысль, которую он выносит еще из старинной революционной деятельности, к которой он прибегал. А заключается эта мысль в том, что он помышляет, чтобы стать таким же сильным внутренне, как Бог, победить в себе всякий страх и решиться на какое-то вот своеволие, которое бы он мог реализовать в каком-нибудь поступке, который резко отличается вообще от всяких возможных человеческих образцов, чтобы никто больше не мог решиться на этот поступок, а он бы решился, потому что он уже не имеет внутри ни страха, ни ограничений, ни стыда какого-либо, а он просто человек, ну, как бы можно сказать, который дошел в своей свободе до божественного такого состояния. И вот это направление, в котором явно чувствуется горделивость, оно завладело его умом, приковало как бы его ум к этой идее, и он пожелал вот над этим много и часто размышлять. И более того, не только размышлять, обсуждать это с другими своими знакомыми и даже кого-то, может быть, склонять, убеждать вот в таковой мысли, быть в каком-то смысле апологетом вот такого мировоззрения. Это мировоззрение, которое мы встречаем в романе, имеет свое наименование «человека Божия». То есть, если мы, как христиане, почитаем Бога-человека Христа, то Он желает дойти самостоятельно до спасения и до совершенства, до свободы, и не подчиняясь кому-либо, а всячески двигаясь к этому своими силами. Вот такая идея горделивая вынашивается его умом. И, конечно же, такой мысли многие удивляются, поражаются и страшатся даже за него.
В нашей жизни это не редко же бывает такое, что люди же тоже считают, что я сам кузнец своего счастья, я сам все сделаю, я сам всего достигну.
Конечно, поэтому мы и остановились на этом герое, что можно сказать, что этот герой, он собой являет какой-то вот даже определенный тип, который, или даже определенную как бы такую вот тенденцию, что ли, которая может ожидать человека в его жизни, например, молодого человека, да, который вдруг на что-нибудь такое желает замахнуться. Гордость к чему только не приводит. И вот далее мы узнаем немножко о вере нашего героя и слышим продолжение его разговора с Николаем Всеволодовичем.
«Уж не вы ли и лампадку зажигаете?» – спросил Ставрогин. «Да, да я зажег». «Уверовали?» «Старуха любит, чтоб лампадку, а ей сегодня некогда», — пробормотал Кириллов. «А сами еще не молитесь?» «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене. Я смотрю и благодарен ему за то, что он ползет». Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было. «Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уже и в Бога уверуете», — проговорил он, вставая и захватывая шляпу. «Почему?» – привстала Кириллов. «Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали. Но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете», – усмехнулся Николай Всеволодович.
Ну вот здесь окружающие люди нашего героя, пускай даже и не совсем благочестивые, они подмечают в его душе определенные какие-то черты, определенный диссонанс. И вот говорит Ставрогин о том, что наш герой, ныне нами обсуждаемый Кириллов, он, с одной стороны, имеет в душе определенные какие-то благие качества, вот, про которые мы только что сейчас с вами обсуждали. И даже можно сказать, что какие-то его состояния, они желаемы, может быть, и нами. То есть какое-то вот такое внутреннее, иногда наступающее блаженство. Но про него мы еще немножко впоследствии еще дополним. Но, а с другой стороны, ум его занят совершенно по отношению к этому противоположным. И вот если бы Кириллов узнал жизнь своего сердца, то был бы снят вот этот диссонанс в его внутреннем мире, был бы решена вот эта вот как бы проблема, которая так удивляет всех, что он человек, с одной стороны, очень жесткий, трезвомыслящий, рискованный и отчаянный, который может решиться на какое-то вот ужасное преступление по отношению к другому или к себе. А с другой стороны, внутри это добрейший человек.
Который, причем, получается, ведь он может замечать нужду другого человека. Он же говорит, что не то, что он сам зажигает, а эта старуха любит, но ей сегодня вот некогда, поэтому вот я зажег.
И он сам любит тоже, наверное, чтобы немножко горело, но сам, может быть, он для себя бы и не зажег.
Или не понял, что как бы для него это важно.
А вот этот эпизод про паука, который он упоминает, что паук ползет, да и вообще все, что случается, все хорошо. Вот где-то я читал как раз-таки упоминание в одном из разговоров, что было сказано Богом, что добро, зло, все, что сотворено, оно уже в себе содержит вот это благобытие. И вот не всякий человек наблюдает вот эту благость Творца и доброту твари. Но может быть такой человек, как Кириллов, как ребенок, которого душа, простодушный. Может быть, он это замечает, Лариса, как вы считаете?
Ну, он же об этом говорит. И ну, там, да. Там где-то ведь он в одном месте говорит, что все бы люди были счастливы, если бы они считали, что то состояние, в котором они находятся, оно для них хорошо.
То ну, да.
Так и должно быть.
Ну, да. Поэтому... То есть, получается, что он в своем созерцании мира дошел до постижения того, что в основе вообще всего лежит добро. То есть, по существу, скажем, христианскими категориями бытие Божие. Всякая душа Духом Святым живится. И вот он это как бы чувствует и проживает своим сердцем, с одной стороны.
А у меня сразу же по этому поводу вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, что тогда произошло? Почему так получилось, что с одной стороны мы видим, что в его сердце живет качество, которое хотел бы иметь, наверное, каждый христианин, да? Угу. Быть простодушным, добрым, заботливым, ну и так далее.
Угу.
А с другой стороны, он при всем при этом отрицает веру, Бога и так далее. Хотя, опять же, он там преступнику читает апокалипсис, они там о чем-то рассуждают, размышляют, из Евангелия читают какие-то uh-huh. главы и так далее. Что привело к тому, что вот так вот разошлись представления ума и сердца?
Наверное, вот можно сказать про этого героя Кириллова, хотя мы уже тут некоторые выводы начинаем делать, но смотрим. Наверное, можно сказать, что он стоит на пороге веры. Про него даже ведь и Ставрогин, ныне упоминаемый нами, собеседник его, он говорил, что ты в следующий раз приду, и ты уже уверуешь. И другие персонажи это отмечают. Дело в том, что он вот не познал жизнь своего сердца, а сердце у него живет природными добродетелями. Теми добродетелями, которые как-то удалось ему сохранить еще, наверное, с детства. С другой стороны, когда ум его побеждает, он начинает говорить: «Мне все равно, говори, как сделать». То есть он словно заглушает жизнь этого сердца, он способен отстраниться от жизни своего сердца. Угу. Вот это его, наверное, ошибка некоторая. То есть он способен себя каким-то образом мнимо себя смирить, заковать в какие-то разумные такие основания и подавить свои сердечные какие-то порывы. Вот это, наверное, его ошибка. Если бы он пошел путем сердца, он бы далеко пришел, продвинулся и пришел бы, наверное, уже к сознательной вере.
На следующий давайте отрывок мы
да,
обратимся.
Но мы говорили о том, что он добр, и вот мы попытаемся сейчас это подтвердить. Вот его сосед, тоже давний его соратник по сомнительным делам в Америке, Шатов, приезжая к себе, находит свою жену, по-моему, бывшую, да?
Да.
И оказывается, она в положении, да более того, она тут же и разродилась. Собственно, ей и некуда больше было идти, вот, а поэтому она сюда пришла. И он в таком замешательстве, в радости какой-то неожиданной, он начинает искать то, что требуется для родов, и в том числе прибегает к Кириллову. И вот, врываясь к нему, он спрашивает: «Кириллов, у вас всегда чай? Есть у вас чай и самовар?» Кириллов, ходивший по комнате, по обыкновению своему, всю ночь из угла в угол, вдруг остановился и пристально посмотрел на вбежавшего. Впрочем, без особого удивления. «Чай есть, сахар есть и самовар есть. Но самовара не надо, чай горячий. Садитесь и пейте просто». «Кириллов, мы вместе лежали в Америке, ко мне пришла жена. Я, давайте чаю, надо самовар». «Если жена, то надо самовар, но самовар после, у меня два. А теперь берите со стола чайник, горячий, самый горячий, берите все. Берите сахар, весь, хлеб, хлеба много, весь, есть телятина, денег рубль. Давай, друг, отдам завтра». «Ах, Кириллов, это та жена, которая в Швейцарии?» «Это хорошо». «И то, что вы так вбежали, тоже хорошо». «Кириллов», — вскричал Шатов, захватывая под локоть чайник, а в обе руки сахар и хлеб. «Кириллов, если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред, о, как бы вы были человек, Кириллов! Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии. Когда надо чаю, приходите опять. Приходите всю ночь. Я не сплю совсем. Самовар будет. Берите рубль, вот. Ступайте к жене. Я останусь и буду думать о вас и о вашей жене». Вот такой вот интересный эпизод. Наверное, трудно представить себе человека, который бы всегда так встречал неожиданных просителей, да?
Особенно ближе к ночи.
Ну, хорошо, что он сам бодрствует при этом. То есть, здесь у него, мы видим, что какой-то не совсем обычный язык, так сказать, такой отрывистый, немножко аллегоричный такой. То есть, он выражает свою мысль вот так вот именно. Наверное, причиной является то, что он спит не так много. Ну, здесь мы отмечаем доброту с вами, да, отзывчивость, наверное, какую-то нашего героя.
И мне кажется, здесь ведь что очень важно, при этом нет у него какого-то раздражения, потому что они же с Шатовым были в плохих отношениях, то есть они особо не здоровались, ну, то есть, вернее, как отношений у них никаких не было, хотя они жили вместе в одном доме. И при этом, получается, он тут вбегает и чего-то просит, быстрее там чай, и он не говорит, что вот все, выйди, там, зачем ты ко мне пришел, а он спокойно, надо тебе, бери вот это, бери то, все бери, а я о вас думать буду.
Так еще и опять звучит вот это хорошо, то хорошо, ведь мы знаем эти обстоятельства, что встреча жены с Шатовым, она могла быть проблемной, как бы, а он знает про все эти подводные течения, как наш Кириллов. Но, тем не менее, и это он считает тоже хорошим. Ну вот, мы приходим к тому, что отмечаем, что наш обсуждаемый герой романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы», Кириллов, иной раз овеян какими-то очень такими светлыми состояниями души. Мы их характеризовать будем после того, как сейчас Лариса прочтет нам отрывок этот, где он описывает эти состояния в одном из разговоров.
Кириллов очнулся и, странно, заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил. Видно было, что он давно уже все это сформулировал и, может быть, записал. Есть секунды, их всего за раз приходит 5 или 6. Вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное. Я не про то, что оно небесно, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда». Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите. О, тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Еще более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти 5 секунд я проживаю жизнь, и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресенье не будут родить, а будут как ангелы Божии.
Ну вот, здесь мы в этом его состоянии описываемом видим, что у него нет никаких обид. Ну и даже эту радость, которую он испытывает, он называет выше любви, что, в общем-то, наверное, мы бы не вполне с вами согласились, потому что любовь сама по себе вмещает в себя эту радость, как свой обертон. Но, тем не менее, он делится таким состоянием. Как вы считаете, Лариса, это состояние светлое его души, как мы его расценим? То есть здесь жизнь сердца та, которая является добродетель. Может, так сказать?
Ну, мне кажется, в какой-то степени да, ведь смотрите, получается, ему удалось, пусть это очень кратко, да, вот он говорит 5-6 секунд, но почувствовать выше промысел, что ли, Божий, как-то вот, но опять же получается, что у него уходит это немножко в другую сторону, то есть вот он прожил, а потом…
Вывод не то делает,
да.
Вы хотите сказать, да?
Ну да.
Хотя ну, мы… что больше уже ничего и не надо, да? Ну, а что бы вы ему предложили, встретившись с ним, с этим делать впечатлением?
Мне кажется, как-то, может быть, это стоит сохранять. Вот какие-то все равно в жизни каждого человека бывают какие-то такие минуты, моменты, пусть даже очень краткие.
Ну, к которым следует возвращаться,
да,
и то ценить.
Есть, да, то есть очень важно просто их уметь сохранять в своем сердце и, может быть, почаще о них вспоминать, особенно в какие-то трудные такие
напитываться
минуты.
Напитываться от них как бы какими-то вот новой ревностью к делам добрым и надеждой светлую, да?
Потому что получается, может быть, вначале это будет там 5-6 секунд, а потом это будет больше, а потом... Это все равно, мне кажется, со временем.
А может... больше, он, видите, говорит, не снести больше-то. Ну, ангелом просто... надо стать, чтобы снести.
Ну, дело в том, что ведь насколько человек... Вот насколько он свое сердце открывает... Настолько он и может вместить. То есть, а здесь, поскольку у него идет рассогласование между умом и сердцем, ум-то у него совсем другие вещи пытается как бы состроить, поэтому он много-то и не может вместить. Ну, мне так кажется.
Ну да. Ну вот, мы специально подобрали отрывки, которые все-таки свидетельствуют о жизни сердца, но напомню нашему слушателю, что ум Кириллова, он занят такими мыслями о том, чтобы горделиво прийти к совершенству Божию самостоятельно и научить этому пути всех остальных. А тот путь, который намечает его ум, это прибегнуть к своеволию. Своеволие – это эмблема его свободы, как он сам об этом говорит. Вот что он должен показать это своеволие. Как его показать? И он об этом и думает в течение всего романа. Ну и вот мы подходим к какому-то итоговому состоянию его души, к драме, можно сказать, его души, когда его пытаются использовать для преступления, когда хотят, чтобы он признался в своей вине, который он не причастен, и чтобы уже не разыскивали истинных преступников, а сошлись на том, что это он сделал. И он должен написать признательную записку, может быть, это посмертная даже записка, где он признаваться должен в том, что он убийца. Ну, как раз вот Шатова, одного из участников этой революционной деятельности. И вот я зачту то, как он эту записку пишет, потому что этот фрагмент очень красноречив. Здесь организует это написание один из лидеров этой революционной деятельности, Фёдор Степанович Верховенский. Он приходит ночью к Кириллову и побуждает его это сделать. Петр Степанович схватился с места и мигом подал чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и трепеща за успех. Это он диктует, что нужно написать. «Я, Алексей Кириллов, объявляю». «Стой!» — говорил Кириллов. «Не хочу. Кому объявляю?» Кириллов трясся, как в лихорадке. Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нем, казалось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то исход куда-то стремительно ударился, хоть на минуту измученный дух его. «Кому объявляю? Хочу знать, кому? Никому, всем, первому, который прочтет. К чему определенность? Всему миру». «Всему миру? Браво! И чтобы не надо раскаяния, не хочу, чтоб раскаиваться, не хочу к начальству». «Да нет, нет же, не надо, к черту начальство, да пишите же, если вы серьезно», истерически прикрикнул Петр Степанович. «Стой! Я хочу сверху рожу с высунутым языком». «Вздор!» – озлился Петр Степанович. «И без рисунка можно все это выразить одним тоном». «Тоном? Это хорошо». «Да, тоном, тоном. Диктуй тоном». «Я, Алексей Кириллов», – твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждой буквой, которую тут выводил, трепетавший от волнения рукой. «Я, Кириллов, объявляю, что сегодня, такого-то октября, в вечеру, в 8:00 убил студента Шатова за предательство в парке и за донос о прокламациях и о Федьке, который у нас обоих в доме Филиппова тайно квартировал и ночевал 10 дней. Убиваю же сам себя сегодня из револьвера не потому, что раскаиваюсь и вас боюсь, а потому, что имел за границей намерение прекратить свою жизнь». «Только?» – с удивлением и с негодованием воскликнул Кириллов. «Ни слова больше!» – махнул рукой Петр Степанович, норовя вырвать у него документ. «Стой!» – крепко наложил на руку свою руку Кириллов. «Стой! Вздор! Я хочу! С кем убил? Зачем Федька? А пожар? Я все хочу! И еще изругать хочу! Тоном, тоном! «Довольно, Кириллов, уверяю вас, что довольно!» Почти умолял Петр Степанович, трепеща, чтобы он не разодрал бумагу. «Чтобы поверили, надо как можно темнее, именно так, именно одними намеками. Надо правды только уголок показать, ровно настолько, чтобы их раздразнить. Всегда сами себе налгут больше нашего, и уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам. А ведь это лучше всего, всего лучше. Давайте, великолепно и так, давайте, давайте!» И он все старался вырвать бумагу. Кириллов, выпучив глаза, слушал и как бы старался сообразить. Но, кажется, он переставал понимать. «Эй, черт!» – озлился вдруг Петр Степанович. «Да он еще и не подписал! Что же вы глаза-то выпучили? Подписывайте!» «Я хочу изругать!» – пробормотал Кириллов. Однако взял перо и подписался. «Я хочу изругать! Подпишите!» «Да здравствует республика!» «И довольно!» «Браво!» – почти заревел от восторга Кириллов. «Да здравствует демократическая, социальная, всемирная республика или смерть!» «Нет, нет, не так!» «Свобода, равенство, братство или смерть? Вот это лучше! Это лучше!» – написал он с наслаждением под подписью своего имени. «Довольно, довольно!» – все повторил Петр Степанович. «Стой! Еще немножко!» «Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски. Кириллов – русский дворянин и гражданин мира!» «Ха-ха-ха!» – залился он хохотом. «Нет-нет-нет! Стой! Нашел всего лучше! Эврика! Русский дворянин, семинарист и гражданин цивилизованного мира!» «Вот что лучше всяких!» Вскочил он с дивана и вдруг быстрым жестом схватился к на револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь. Вот мы видим здесь победу в каком-то смысле в его жизни, в его душе, в его мире внутреннем. Вот этого разумного основания, которое, к сожалению, стоит на стороне его гордости. Эту вот идею, которая... Как в одном из отрывков говорится в разговоре, что идея поработила его. Не он идею эту выносил, а она его словно захватила в свои клещи. Как вы считаете, это так на этот момент? Он все более воодушевляется, именно переживая вот этот вот какой-то гибельный восторг.
Мне кажется, видите, это же все произошло очень быстро, стремительно.
Ну, да.
Поначалу как бы его ум начинал думать о том, что он хотел быть по-другому.
Ну,
то
да.
есть он представлял себе другое совсем, а
ну,
здесь
да.
получается что-то совершенно отличное от его вот этой бредовой идеи, которую он вынашивал очень долго. Но опять же, Верховенский нашел какие-то такие слова, которые эту гордыню подпитали, и он увлекся этим, и, конечно...
Но вот на этот момент, на этот вот прочитанный фрагмент, мы видим, что он увлечен как бы этими переживаниями, заявлениями всему миру, хотя он не оставил никакого своего завещания, что ли, духовного миру, потому что он-то ведь хотел всех научить этому и подать какой-то педагогический пример, как вот следует жить. Но, к сожалению, он это не сделал. И вот эта записка, она в себя вобрала, ну, хоть в какой-то степени, то, что он хочет, собственно, сказать. Поэтому он и хочет ее так распространить, а тогда как Верховенский хочет, наоборот, ее сократить, чтобы все было туманнее и неяснее. Мы видим, что наш герой, вот впав в какое-то состояние странное, как мы вот только что отметили, он находится на пороге каких-то страшных действий своих, и он впадает в какое-то исступление. Вот хотелось бы, наверное, вот этим фрагментом увенчать наш разбор, что чем бывает чревато то, что человек может повиноваться разуму одному лишь и не напитываться сердцем своим. Автор нам повествует, что Верховенский, зайдя в комнату, увидел следующее. Он обернулся в комнате, и что-то необычайное сотрясло его. У противоположной окнам стены вправо от двери стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа в углу, образованной стеной и шкафом, стоял Кириллов. И стоял ужасно странно, неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене. В самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться, и вдруг ему овладело совершенное бешенство. Он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту. Но дойдя вплоть, он опять остановился, как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом, точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная. Черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Вот такое вот состояние впадает герой Кириллов. И здесь мы видим, ну, с моей точки зрения, я приведу свою версию, что та как бы раздвоенность Кириллова, которая все это время существовала, что с одной стороны умом он в одном, сердцем он в другом, она не могла пребывать до бесконечности. И происходит вот эта встреча. И встреча эта рождает какое-то оцепенение, какое-то исступление. Сердце видит ужасающую вот эту вот реальность, которую предлагает ей ум, а ум, в свою очередь, чувствует, ну, какое-то глубокое сопротивление сердца. И человек даже не может ничего сделать, никуда подвинуться, потому что внутри его, словно каким-то якорем, он удерживается от всего. И внутренняя вот эта встреча двух вот этих частей его души, ума и сердца, они происходят вот в этот, наверное, момент. Но это моя версия. Вы что скажете, Лариса?
Понимаете, он был очень умный человек. Потому что вот на протяжении всего романа неоднократно были такие ситуации, когда он проговаривал, что скрывалось в мыслях того или другого человека.
Ну да.
И, по сути дела, сейчас, написав вот эту бумагу, он понял, что, в принципе, либо я сам себя убиваю, либо меня убивают. То есть меня уже здесь не оставят. Ну, может быть, на самом деле это крушение его вот этой безумной идеи, которая вот им владела. Поэтому получается вот как раз вот это какое-то оцепенение.
Ум его, то есть, как бы несколько протрезвел.
Протрезвел, да.
И, видимо, решался внутренний вопрос. Недаром он пробыл в этой комнате сперва там, ну, не менее там, десятка минут или даже более. Вот. Но, одним словом, это, в общем-то, тайна. Ведь и жизнь человека тайна, и смерть его тайна. Но мы попытались сегодня рассмотреть жизнь души человеческой, которая оказывается словно внутренне разделенной. Ум не в дружбе с сердцем. И удивительно, что человек добрый может быть таким безумцем, так сказать, если уж вот взять его идеи какие-то. Вот. Безумцем, ну, в плане мировоззренческом, конечно. То есть не как с точки зрения обыкновенной, жизненной, он вполне, как вы говорите, умный человек. Мне кажется, что вот в этом романе в целом семена вот этой революционной деятельности, которая по существу представлена как богоборческая деятельность, потому что недаром роман такое название носит. Все участники этой революционной деятельности, они по сути пострадали. Сам дух, начало их союза, он, наверное, подействовал на каждого, и в частности он подействовал, наверное, на Кириллова. Притом его, ну, каким-то вдохновителем определенным следует считать, наверное, Ставрогина.
А в романе несколько раз об этом и говорит.
Да. Ну вот, наверное, такие вот общие моменты. Но удивителен вот этот образ человека, который, с одной стороны, имеет внутреннее богатство, а с другой стороны, оказывается рабом внешних по отношению к нему идей, которые, точнее, подсказаны все-таки враждебной по отношению к нему силой и его гордостью. То, за что экзистенциалисты похваляют подчас главного героя Кириллова, им сделано не до конца. Он не до конца вник в свою внутреннюю жизнь.
В завершении передачи, вот для наших радиослушателей, какой бы итог мы могли подвести, вот именно для нашего современного слушателя?
Ну, мы бы могли такой итог подвести, чтобы наши слушатели, да и все мы, стремились в современном мире найти ту цельность души, которая бы объединяла все наши Богом дарованные душевные силы. Ну а наших слушателей призываем к тому, чтобы они, может быть, подсказали нам какие-то положительные опыты, которые мы нашли бы в душе того или иного литературного героя.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.